Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-1111, телефон прямого эфира, как всегда. В гостях у нас в этом часе Сергей Кудрявцев, замечательный киновед, кинокритик. Сережа, здрасте.
Добрый вечер.
Значит, Сережа, я прежде всего хочу вас поздравить с выходом вашей замечательной субъективной энциклопедии, которая называется «3500». Пока, правда, к сожалению, только первый том. Сейчас вы расскажете еще, почему не второй. Хотелось бы мне сначала все-таки узнать вкратце, каким образом появилась сама по себе идея вот такой личной энциклопедии мирового кинематографа. Ведь это действительно титанический труд посмотреть 3000 с половиной картин, да, написать на них достаточно подробные рецензии, всем выставить баллы, указать всех до единого людей, которые в главных, во всяком случае, там ролях заняты и писали сценарии и все это снимали. Почему вот именно так вы себя реализуете, а не занимаетесь какой-нибудь одной скромной темой, типа, например, «Новая волна» или «Кинооттепели», и как вообще зародилась эта идея?
Ну, давно, наверное, зародилась, и я не только всегда увлекался кинокритикой, но и одержим фильмографией, то есть сбором самых разных справочных данных о создателях, о деятелях кино, о фильмах, и увлекался этим где-то, наверное, со второго курса института, то есть где-то 74-го, пожалуй, года, и, видимо, тогда уже зрела эта идея сделать свою энциклопедию. Я, к сожалению, в конце отказался, как-то меня смутили в ЖЖ, так сказать, разные люди, которые обсуждали эту идею. Я зря, пожалуй, отказался от идеи энциклопедии, потому что, в принципе, это, конечно, энциклопедия.
Нет, энциклопедия есть, но меня убило другое, что там в аннотации сказано, что вы издали это на средства нескольких ЖЖистов и свои. Чем это объяснить? Ведь это действительно огромный труд, который будет настольным для всех кинокритиков, так или иначе.
Ну, насчет кинокритиков не знаю, вряд ли, потому что...
Ну, откуда черпать сведения?
Потому что у нас кинокритики чаще всего не любят кино и не хотят знать кино.
Нет, они не любят книги, это несколько иное.
И кино тоже не любят.
Так, и что же?
А это, я действительно вправе гордиться, что это, можно сказать, народная киноэнциклопедия, потому что она издана на значительную часть средств не только ЖЖистов, то есть тех, кто читал меня в живом журнале, но даже и основной издатель Игорь Найденов, он тоже нашел меня в ЖЖ.
Игорь Найденов был вашим основным издателем, да?
Ну, тот, кто вложил основные деньги. Он не имеет никакого отношения к кино, но человек, который тоже любит кино и хотел, чтобы такая книга появилась.
А почему никто из государственных издательств, ну, не сейчас государственных нету, но почему никто из крупных издательств не заинтересовался этой идеей?
Ну, никому это не нужно.
Бред.
Я обращался в несколько издательств.
Да, позвольте не поверить.
Впервые эта идея, довольно была красивая идея, я хотел в 2001 году издать энциклопедию под названием, естественно, 2001 с намеком, да, да, с намеком на космическую Одиссею, но тогда это не осуществилось. А когда я 2 года назад вообще оказался без работы, уволенным, и пришел в ЖЖ, и там начал писать, и именно там мне ЖЖисты подали такую идею, что почему бы не размещать мои все рецензии, написанные за 35 лет именно в ЖЖ. Я постепенно начал это собирать. И вот 1.5 года занимался... Если бы меня сейчас спросили, взялся ли бы я это снова делать, я бы крепко задумался, потому что я 1.5 года потратил на проверку, уточнение данных, какую-то редактуру. То есть я продолжаю этим вот сейчас по 2-му тому заниматься и в верстке. То есть это, в принципе, процесс бесконечный. Можно улучшать, совершенствовать до бесконечности.
Очень хорошо, но где же тогда можно будет купить эту книгу, коль скоро ее издали самодеятельно, собрали самодеятельно, и продавать ее тоже, вероятно, будете вы сами?
И мы сами продаем, и мы уже столкнулись с тем, что когда обратились в крупные магазины и в Москве, и в Петербурге, нам сказали, что с частными лицами они не работают. Более того, они не работают с людьми, которые не хотят обращаться к услугам посреднических фирм. Поскольку я с самого начала решил, что я не хочу, чтобы эта книга продавалась задорого. Мне были, честно говоря, предложения, что мне заплатят вполне приличный гонорар, но чтобы я дальше ни во что не вмешивался, а книга бы стоило 2000 рублей. Я сказал, ни за что и никогда.
Это совершенно невозможно.
Ни за что и никогда. Для меня было принципиальным, чтобы оба тома, мы в процессе работы поняли, что в один том это никак не влезет. Но я для себя решил, что даже 2 тома ни в коем случае не должны стоить свыше 1000 рублей.
Все в сумме? Вот
в сумме,
это будет,
да. Еще... Вот в данный момент, вот только что я встречался со слушателем, есть такая группа арт-кино в Сокольниках, и вчера я встречался со студентами высших сценарных режиссерских курсов, во вторник мне предстоит встреча с авгиковцами, и вот везде я отдаю эту книгу по 400 рублей.
Мы вообще когда-то сможем увидеть ее продающейся в магазинах, или так вот вся надежда, что вас будут приглашать, и вы разговариваете?
Но в данный момент я позавчера лично объехал 8 точек, так сказать, артхаусного плана, типа Фаланстера, магазин Согласия.
Значит, вам много ездить, на самом деле. Желающих, я думаю, полно. И сколько тиража у книги?
Мы решили не рисковать, лучше издать меньше, а потом, если будет хоть какой-то спрос, то всегда есть возможность
допечатать.
Мы сделали скромно 3000.
3000. Но я думаю, что это не удовлетворит и малой части спроса, потому что на самом деле из вашей книги можно с достаточной легкостью почерпнуть все данные, необходимые, чтобы написать о той или иной картине, причем данные зачастую в интернете отсутствующие. Но я вот еще о чем, значит, не могу не спросить. А многие, естественно, будут вам ставить в вину некоторую субъективность отбора. Когда вы выставляете...
Это для меня принципиально. Я даже заявляю несколько парадоксальное, может быть, чересчур даже экстремистски. Я считаю, что если книга, а есть такая книга под названием «Тысяча один фильм, который вы должны непременно посмотреть».
Да, есть такая.
Я считаю, это переводная книга, довольно смешно переведенная, со множеством букв.
Да, но тем не менее полезная.
Но я принципиальный противник того, чтобы даже самый уважаемый и признанный во всем мире, не то что я, а признанный во всем мире критик, чтобы он выступал с книгой, которая навязывала бы, какие фильмы следует непременно смотреть. Я отстаиваю идею кинорепертуара, потому что как бы мы ни старались тщательно, максимально внимательно отбирать фильмы, мы все равно так или иначе попадаем на какие-то картины, которые нам не стоило смотреть, или можно было бы не смотреть, или те фильмы, о которых нужно посмотреть и тут же забыть. А самое интересное для меня, я вот сейчас, вроде бы я столько лет этим занимаюсь, но вот я открываю книгу, и для меня самого чрезвычайно любопытно, как на одной книге, на одной странице соседствуют прямо противоположные фильмы.
Более того, шедевр соседствует с абсолютной халтурой.
И вот для меня, как кинокритика, киноведа все-таки с кинематографическим образованием, а я закончил в ГИК. В ГИК. Для меня принципиально в кинокритике и вообще киноведении понятие контекста. Потому что для меня произведение, отдельный фильм не существует сам по себе. Я его всегда вижу в некоем историческом, культурном, кинематографическом, каким угодно контексте. Не только, углубляясь в прошлое, но даже и пытаясь заглянуть в будущее.
Меня вот что еще интересует. Вот книга эта, на самом деле, открывается таким предисловием, где вы говорите, я сейчас лишен возможности печататься. Да? С чем это связано? И почему у вас, как у одного из действительно там самых видных представителей экспертного сообщества, нет возможности все эти рецензии помещать, допустим, в искусстве кино или где-то еще? И с чем связано вот ваше упомянутое, значит, нехождение на работу уже 2 года?
Ну, я связывал, меня уволили, я 7 лет единолично вел киносайт на сервере Кирилла и Мефодия. И, собственно говоря, был, без ложной скромности, можно сказать, родоначальником прихода профессиональных кинокритиков именно в интернет-критику. Но все шло к тому, что меня когда-нибудь должны были уволить, потому что, насколько я, чувствовал, я перестал соответствовать их представлениям о том, что нужно
делать
пользователям.
Понятно.
Что теперь молодая аудитория, мне сообщили об увольнении буквально на следующий день после того, как я отметил 50-летний юбилей.
Но видите, бред заключается в том, что вы сейчас работаете исключительно для молодой аудитории, которая в интернете
идут. Вот как ни странно, я встречаюсь именно...
И синефилы в основном это молодежь, простите.
И я убедился, что в каждом поколении проходит своя грань, и нет никакого деления на возраста.
Вот что самое интересное, мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Реклама.
Журнал «Мадам Фигаро» в мае. Лучшие курорты, рестораны, фестивали и выставки месяца. Купить мечту. Искусство роскошного шопинга. Новая детокс-диета. Правильные и вкусные блюда. Легкие платья и босоножки сезона. «Мадам Фигаро». От моды к стилю.
Здравствуйте, я Александр Лейбман, главный научный консультант лаборатории «Антек». За последние 30 лет мы помогли спасти волосы сотням тысяч мужчин и женщин во всем мире. Сегодня «Антек» уже в Москве. Облысение – прогрессирующий недуг, и начать лечение нужно как можно раньше. Записывайтесь на бесплатную консультацию, диагностику по телефону 974-7836.
Лаборатория «Антек». Научный подход к восстановлению волос. 974-7836. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Подснежники, морозники, цикламены, нежные вестники весны. Их везут в Москву из Крыма, Кавказа и Карпат.
Внимание! Численность первоцветов продолжает сокращаться. Они занесены в Красную книгу. Торговля первоцветами запрещена. Покупая их, вы становитесь соучастниками уничтожения природы.
Реклама на радио City FM 92.50, 87.9.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Угонов на западе Москвы. Водителя заставили силой покинуть собственный автомобиль. В музее-заповеднике Коломенское в столице началась подготовка к всемирному чаепитию. Перед Пасхой в Москве восстановлены автобусные маршруты до кладбища. В Москве 20.15. У микрофона Михаил Волков. Здравствуйте. В музее-заповеднике Коломенское началась подготовка к всемирному чаепитию. Об этом сообщает сайт News.ru.com. Посетители фестиваля, который пройдет в Москве с 29 мая по 1 июня, ждет участие в чайных кофейных церемониях разных стран мира, дегустация самых экзотических сортов этих напитков. Особое внимание на мероприятии будет уделено и российской традиции чаепития. В прошлом году участие в этом фестивале приняли более 100 тысяч человек. 40 минут назад в районе Олимпийской деревни на Мичуринском проспекте двое неизвестных угнали ленд-ровер. Об этом сообщает наш корреспондент. Злоумышленники подошли к автомобилю, силой вышвырнули водителя и скрылись в неизвестном направлении в сопровождении автомобиля ВАЗ-2114. На данный момент милиция пытается найти преступников по горячим следам. 8 автобусных маршрутов, следующих от конечных станций московского метро до городских кладбищ, восстановлены перед началом массового посещения горожанами кладбищ. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранс, эти маршруты ежегодно восстанавливаются в начале апреля с началом массового посещения горожанами кладбищ на Пасху и Красную Горку. Они действуют все лето, а в октябре отменяются. Более 30 миллионов рублей Тверская область в этом году направит на возрождение дворянских усадеб. Об этом сообщает Интерфакс Центр. Всего в Тверской области на государственной охране состоит 131 усадебный комплекс. А по этому показателю регион занимает второе место в Центральном федеральном округе после Подмосковья. На сегодняшний день 47% усадебных комплексов Верхней Волжи находятся в аварийном состоянии. В столице сейчас плюс 16 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%.
Движение в городе.
Пробки на третьем кольце от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта в оба направления. Сложности в сторону области на Варшавке от третьего кольца до Каширского шоссе, а на Широкой улице в обе стороны. Затор на проспекте Андропова от Коломенского проезда до Каширского шоссе. Данные ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 16 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность без осадков. Ночью минимальная температура плюс 4. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов, скорость ветра до 7 метров в секунду.
Радио Сити ФМ 87.9.
В Москве 20 часов 18 минут. Следующий выпуск новостей в 20.30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111 по-прежнему телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный киновед Сергей Валентинович Кудрявцев, который только что выпустил субъективную энциклопедию 3500 фильмов. Сереж, вот о чем я вас хотел бы спросить. Значит, мы помним, разумеется, такие замечательные тренды, бренды, я уж не знаю, как французская новая волна, итальянский неореализм, русский лирический кинематограф, там, русский экзистенциальный драм, все что угодно. Сегодня вы хоть где-нибудь в мире видите хоть какую-то волну, которая позволила бы говорить действительно о внятной тенденции и серьезных именах? Или все, условно говоря, закончилось на догме?
После догмы какой-то такой определенной волны нет, такой всеобщий разброд и шатание.
С чем это связано?
Ну, я придерживаюсь крайней точки зрения. В свое время, еще после института, где-то в конце 70-х годов, я ожесточенно спорил с Владимиром Юрьевичем Дмитриевым, который вот уже 4 десятилетия, даже с лишним, возглавляет иностранный отдел Госмофонда. Он мне уже тогда доказывал, что кино кончилось в 60-е годы. Я тогда с ним спорил, сейчас, пожалуй, я с ним готов согласиться.
Именно про 60-е?
Именно про
60-е. Но, знаете, 70-е дали несколько шедевров совершенно исключительных, да? Взять, там, я не знаю, того же Линча или того же Паркера.
Речь идет не о каких-то отдельных удачах, а они, безусловно, есть. Я и из 2000-х годов могу назвать.
Да, там, штук 10, только уж точно.
Несколько картин. Но вот как единое направление, как несколько волн, которые сметали бы все на своем пути, как приход целых поколений в кинематограф, как безусловное обновление киноязыка, этого не было.
Знаете, уже параллельный монтаж уже никто не изобретет. Что уже поздно, он изобретен, да, и как замечательно писал Шкловский про своих учеников, они пришли к столу, обед съеден. Но, тем не менее, кого вы можете назвать сегодня, да, из потенциальных классиков, как вам кажется, ну, людей, на чей опыт будут оглядываться?
Ну, я горжусь тем, что еще в книге «Последние 500», которая вышла в 96-м году, я оценил по максимуму и включил в список 100 лучших фильмов мира «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Вот, кстати, человек, который предложил некие совершенно новые, неожиданные нарративные конструкции.
Вот очень интересно, что же это за нарративные конструкции, хотелось бы узнать, вот, честно говоря.
Ну, в частности...
Единственный человек, в чьей оценке я с вами расскажу принципиально. Расскажите, интересно.
Ну, то, что считается, что, допустим, в литературе, в театре это было, допустим, называется пьеса «Время и семья Конви» Пристли.
Да, вставка из будущего во втором акте.
Когда переставляются местами второй и третий акт.
Да, совершенно верно.
В кино все говорят «было», но когда просишь назвать «где», до Тарантино этого не было.
А где у него это?
Как? В криминальном чтиве.
Ну, в криминальном чтиве вообще набор новелл. Там нет сплошного-то нарратива. Поэтому, может, это и не так уж и на самом деле новаторство.
Ну, герой, который погибает, а потом возвращается и действует, как ни в чем не бывало. И рассказывается новая история с его участием.
Ну, круто, хорошо, ладно, допустили это. А кроме этого, вот,
для меня, например, принципиально вот то, что Патрис Шеро, который был председателем Каннского жюри, и потом в интервью сказал, что для него Догвилль это не кино. Так вот это представление театрального режиссера, а Шеро в большей степени признанный театральный режиссер, нежели кинорежиссер, который, на мой взгляд, мало что понимает в кино.
Интим очень тухлой картины.
Так вот. У многих представление о том, что кино непременно должно быть связано с верностью реальностью и реальности.
Ну, да, с эстетикой такого прямого повествования. Да.
А если это что-то нарисованное, условное, то это не кино. А Ларс фон Триер блестяще воплотил идею кинематографа, еще, так сказать, предсказанную в теоретических исследованиях Эйзенштейна, что прежде всего кинематограф – это оперирование категориями времени. И это, прежде всего, сложный монтажный...
Ну, монтаж мышления режиссера, мы знаем. Да, это все точно. Кстати говоря, у вас нет ощущения, что Догвилль это все-таки провокация несколько заигравшегося человека? Меня в вашей рецензии поразила серьезность подхода к этому произведению, которое, по-моему, провокативно с первого кадра до последнего и очень жестоко играет со зрителем, но не более того. Нет?
Это в меньшей... Я считаю, более провокативные его фильмы, это, которые я не принимаю. Это «Танцующие в темноте» и «Рассекая волны».
Ну, «Рассекая туда-сюда», но «Танцующие» — это просто издевательство.
Потому что это в большей степени спекулятивное кино.
Абсолютно спекулятивное. Нет, «Рассекая» — это серьезно. Это более-менее такой омаж, там, я не знаю, Брессону, кому хотите. Но вот это уже я совершенно не могу смотреть. Потому что вот это такое давление, значит, коленом, да, вот это «Танцующее». И Бьорк, я думаю, прекрасно понимала, что она там... Но меня интересует вот ваше отношение к Догвиллю. Вы всерьез к нему относитесь?
Абсолютно всерьез. Я давно не испытывал такого культурного шока, как на этом фильме.
А когда разбивают гномиков, это вам нормально, да? Это вот у вас нет ощущения, что... И потом, значит, деток, да? У вас нет ощущения, что это, ну просто уж настолько ниже пояса, ну...
Нет, культурный шок, я считаю, в финале, и как раз это такой вот определяющая кода, когда вторгается реальность в виде фотографий 30-х годов.
Это гениально.
Это действительно гениально.
Это гениально. Вот тут у меня нет вопросов абсолютно.
Когда вот эта вот монтажная фраза, она как бы опровергает все прежде рассказанное.
Кому-то кажется, что опровергает, кому-то, что подтверждает.
Да? Ну, и тут можно спорить, но во всяком случае тут возникает искра между двумя этими...
Полюсами, да.
Полюсами.
Но там гениальная совершенно реплика, когда, помните, она говорит, кое-что надо делать самой. И бабах! Интересный вопрос пришел от Игоря, постоянного слушателя. За что вы так обдрашиваете Эминдадзе? Ну, видимо, имеется в виду, значит, ваша рецензия на «Буре», потому что, по-моему, больше вы там их особенно не прикладывали, да? Как вы вообще
относитесь? Нет, я безусловно, ценю, я считаю, выдающимися картинами «Остановился поезд», «Парад планет» и последняя их, на мой взгляд, замечательная картина – это «Слуга».
Да,
дальше все хуже и хуже.
А что, «Армавир» уже никак? Да?
Ну, «Армавир» уже какой-то такой вот несколько мертвенное, какое-то вымученное...
Он про это, собственно, и снят. Но это бог с ним, да. Ну, а вот интересно, почему «Магнитные бури», которые, мне кажется, великолепной картиной?
Не знаю, на меня, к сожалению, мне кажется, вот для современного кино вообще характерно то, что даже выдающиеся режиссеры творят невероятно натужно. Как будто из-под палки, через силу. Если вот чуть не любая картина 60-х годов...
Легкое дыхание, да.
Какая-то, так сказать, раскрепощенность, свобода, mm-hmm. удивительная легкость.
Да.
То сейчас все творят через силу, через преодоление себя. Вот эта вот вымученность меня чрезвычайно...
Это справедливо, а я не могу объяснить, почему.
А это, я думаю, из-за того, что как бы гнетет ситуация отсутствия, не знаю, по каким путям дальше развивать кино.
А по каким? Вот это, кстати, ведь общемировая проблема.
А это общемировая, безусловно.
Мне кажется, понимаете, что оно действительно, я писал вот про это, оно может быть либо великим, либо никаким. Это слишком, понимаете, масштабное средство, слишком масштабная штука, кино, чтобы оставлять ему чисто коммерческую составляющую. Оно должно быть мессианским, мне да. так кажется. Это церковь, в общем. Это, я, конечно, ссылаюсь тут на точку зрения Марголита, которая это доказывает довольно остроумно, но мне вообще представляется, что либо кино должно быть церковью, либо оно не будет ничем. И вот мне интересно, какие вы здесь видите возможности, какие перспективы.
Вот эпиграф у меня не сразу появился, но это как-то совпало, и когда он возник у меня, я посчитал, что это чрезвычайно точно характеризует мое отношение к современному кинематографу, а эпиграф в моей книге, значит, звучит так. Памяти Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони и того кино, которого уже нет. И я считаю, прав Алексей Юрьевич Герман, когда он в качестве главного события 2007 года назвал именно смерть Бергмана и Антониони и конец целой эпохи. Что будет дальше, никто не знает.
Ну, дальше мы посмотрим «Трудно быть Богом», потом посмотрим его же скрипку Ротшильда, которую он будет делать потом. Я думаю, что все будет в порядке. Мне как раз кажется, понимаете, что вот именно теперь-то, когда все главное сделано, и наступает самое интересное. Вот в этой связи очень показателен вопрос Мананы. Если нас слушают в Тбилиси, это вдвойне приятно. Как вы оцениваете «Пиратов Карибского моря»? По-моему, это великое эстетическое достижение, в скобках без иронии. Нет, хорошо, без иронии тоже.
У меня есть рецензия, но это уже во втором томе,
поскольку, есть, да?
поскольку на букву «П», значит, на первой серии я поставил чрезвычайно, пожалуй, высокую оценку.
6 баллов?
Для коммерческого фильма 8 баллов 8. По 10-бальной. Первая серия мне очень нравится, вторая я с трудом высидел, третья я не стал смотреть вообще.
Нет, я с большим интересом посмотрел, и, кстати говоря, мне кажется, что вы несколько недооценили Вербинский уже тогда, когда он снял «Звонок», потому что видит Бог?
Нет, звонок мне категорически не нравится.
Он лучше, чем у Накаты. Ну,
нет,
вот сейчас,
нет.
Почему? Да одна сцена, где конь мечется по кораблю.
Нет, ну это все какие-то примитивные пошлые символы.
Ну, примитивные символы, а то картина, которую он смонтировал, вот эти, что пальцы шевелящиеся, все эти дерева на холме.
Ну, во-первых, я, так сказать, давний япономан, японолюб, и поэтому...
Ну, Наката второй звонок снял очень плохо, японский, совсем, то есть американский, совсем плохо, невозможно смотреть, помните, где ванна дыбом встает, ну, это позор, ну...
Ну, так он же это делал уже в Америке.
А вот родная почва дает ему соки, да?
Разумеется.
Вы действительно ипономан, да?
Да. Для меня вот в первую пятерку режиссеров входит Исудзиро Одзу. И, кстати, даже по представленным фильмам, вот если считать всю энциклопедию, он у меня делит второе и третье место с Санджаем Вайдой, а первое место по количеству фильмов, описанных в энциклопедии, первое место занимает Ингмар Бергман.
Вот к нему-то мы и вернемся ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Профессионалы знают тайны ресторанной жизни Москвы, но хранят молчание. Зато у дилетанта есть энергия, аппетит и желание приобщиться к прекрасному.
Сколько же лет все-таки нужно учиться пользоваться щипцами для омар?
Программа «Московский общепит». Ресторанная критика столицы понятным языком. Завтра в 15:00 на радио «Сити-ФМ». Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Мосгортранс восстановил с сегодняшнего дня движение автобусов по маршруту номер 48. Московские власти запланировали создать сельскохозяйственный комплекс в Смоленской области. Подмосковные химки одержали первую победу в чемпионате России по футболу. Здравствуйте, в Москве 8:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Мосгортранс восстановил с сегодняшнего дня движение автобусов по маршруту номер 48 на северо-западе столицы. Оно было закрыто по причине ремонта дорог в декабре прошлого года. Как сообщили в пресс-службе транспортного предприятия, теперь, после окончания строительных работ, 48-й снова едет к Ледовому дворцу по проспекту Маршала Жукова и улице Саляма Адиля. Столичные власти планируют повторить опыт создания сельскохозяйственного комплекса в Калужской области, теперь в городе Ярцево Смоленской области. Об этом сегодня сообщил Юрий Лужков во время церемонии пуска прокатного стана на литейно-прокатном заводе в Ярцево. По словам мэра Москвы, под Калугой создано хозяйство на 12 тысяч голов крупного рогатого скота, а на Смоленщине можно попробовать хотя бы на 4-5 тысяч. Сельское хозяйство в Ярцево будет небольшим, очень компактным, но серьезным, пообещал Лужков. При этом он подчеркнул, что есть некоторые трудности, в частности, цены на землю в Смоленской области. На стадионе «Родина» в подмосковных «Химках» завершился последний на сегодня матч 7-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Химки» с минимальным счетом обыграли «Самарские крылья Советов». Первую победу в нынешнем первенстве подмосковным футболистам принес Радьков. В итоге клуб набрал 5 очков и с последнего места в турнирной таблице поднялся на предпоследнее. Правда, завтра он может вернуться обратно, если ФК «Москва» переиграет в Лужниках столичный «Спартак». Ранее футболисты ЦСКА под проливным дождем, утопая в лужах, выиграли во Владивостоке. В Востоке у «Луча энергии» 3-1, а в Перми «Амкар» со счетом 2-0 победил ярославский «Шинник». Помимо матча горожан с красно-белыми, завтра в Москве «Локомотив» примет «Спартак» из Нальчика.
Движение в городе.
Пробки на третьем кольце от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта в оба направления. Сложности на Варшавке от третьего кольца до Каширского шоссе. Затор на проспекте Андропова от Коломенского проезда до Каширского шоссе. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 15 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 41%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, без осадков, ночью минимальная температура плюс 4, днем воздух прогреется от 15 до 17 градусов, скорость ветра до 7 метров в секунду.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сейчас в Москве 20:33. Следующий информационный выпуск в 20:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира, но писать я все-таки советую на dmybykov@yandex.ru, потому что дозвониться, как показывает опыт, очень трудно. У нас в гостях Сергей Кудрявцев, замечательный киновед и кинокритик. Мы продолжаем разговор о его субъективной энциклопедии 3500. И мы остановились на Бергмане, и сразу же, значит, я задаю вопрос форума. Их очень много, простите, что я не все успеваю озвучить, но Ирина сразу же, значит, пишет довольно пространное письмо. Ну, в общем, короче, оно сводится к тому, что невозможно сегодня смотреть Бергмана, надо смириться с тем, что темпоритм изменился, и сразу же вопрос ее же о том, как вы относитесь к Гаспару Наэ. Видимо, значит, речь идет о необратимости. А давайте сначала про Бергмана и про темпоритм, а потом про необратимость.
Вот последний фильм Бергмана, снятый им в 85-летнем возрасте, «Сарабанда», я считаю, что любой молодой режиссер должен страшно позавидовать. А еще могу привести пример замечательного португальского режиссера, вообще рекордсмена, которому в декабре исполнится 100 лет, это Мануэл де Оливейра. Он снимает так, как молодые вообще не умеют снимать. А темпоритм – это... Я должен вам сказать, что многие современные режиссеры вообще не имеют представления о том, что такое внутренний ритм. Для меня, например, есть ряд картин, которые я привожу, там примеры, есть рецензии. Фильм может идти 65 минут, но его невозможно вынести.
Да, бывает.
А с другой стороны, допустим, может 3:40 идти «Однажды в Америке», не замечая, что уже кончилось.
Абсолютно, да.
Так что это понятие внутреннего ритма, оно никак не связано с длительностью фильма или с мышлением зрителей или же режиссера. Это, или это чувствуешь, или не чувствуешь, и все.
Меня вот интересует ваше отношение к необратимости. Я знаю, что вы поставили довольно низкий балл и даже написали, что, значит, я сразу же влез тут в интернете посмотреть, что болевой порог, видимо, французского зрителя сильно очень занижен. А как вы все-таки относитесь вот к этим экспериментам европейского кино, когда они экспериментируют со временем, с ручной камерой, со всеми делами?
Это довольно, как-то по-вгиковски, я бы сказал.
Припечатал, да, ничего. Но интересно, а ваши отношения к догме в этой связи все-таки уж?
Догма разная. Допустим, мне очень нравится, и у меня хвалебная рецензия на фильм Жан-Марка Бара «Любовь». «Любовники», uh-huh. который тоже входит в догму. Более того, это первая иностранная картина, получившая сертификат догмы. Uh-huh. Кроме того, мне нравится, когда в догме появились такие жанровые какие-то новообразования. Мне нравится итальянский для начинающих. Мне нравится настоящий человек. То есть там, где появляется какая-то самоирония, может быть, даже какие-то пародийные моменты. Но в целом из догмы, я считаю, одна только великая картина.
«Идиоты».
Это «Идиоты».
А почему вы считаете «Идиоты» великой картиной? Вот я не могу понять.
А в данном случае я согласен с Ларсом фон Триером, который в одном из интервью замечательно сказал, что те картины, которые он сам выше всего ценит, и которые он считает своими безусловными удачами, они как раз не получают нигде никакие премии и никак не...
Правильно, потому что они слишком провокативны. Я, кстати, считаю, что «Идиоты» действительно, вот во всяком случае, финал «Идиотов» — это единственный случай, когда, по-моему, Ларс фон Триер, великий провокатор, был абсолютно искренен и набрал эмоцию. Понимаете, когда у него начинает торт течь изо рта, она стала по-настоящему. Они все играли, а она стала. Это совершенно гениальный вот кусок. И... В общем, а вы, кстати, где его смотрели? Он выходил же у нас, по-моему, да? Или вы на каком-то из фестивалей подцепили его?
Нет, на фестивале я вообще не езжу, я не выездной, я в Москве сижу. Видел...
По-моему, практически недоставаемая, в общем, картина. Я очень
почему?
Желал... Можно, да?
А почему нет? Наверняка выходила на DVD или на...
Мне бы очень ее иметь хотелось и пересмотреть. Я, честно говоря, с 98-го года не пересматривал.
И я абсолютно ненавижу «Торжество».
А, вот это в смысле юбилей, чествование, да.
Ну да, я считаю, что совершенно спекулятивное, более того, пошлое, и надоели с этой темой инцеста. И...
Нет, это вообще бред. А вот «Европа» вам нравится?
Вот я считаю, две лучшие картины Ларса фон Триера – это «Европа» из его раннего периода, а из позднего периода – это «Идиоты» и «Догвиль». Вот,
а
да,
вам,
три картины.
А вам финал «Европы» не кажется тоже до некоторой степени с устным отсчетом сзади, да, за кадром, это, что это немножко за гранью добра и зла, нет?
Нет, ну там есть прощание со своим, так сказать, увлечением вот таким заумным символическим кинематографом и, так сказать, избавление от влияния Тарковского.
Тут очень интересный вопрос, который, в общем, и я бы тоже задал с удовольствием, ваше отношение к кинематографу Хамдамова и причина отсутствия его фильмов в вашем списке. Я бы вот про Анну Карамазову я бы с удовольствием спросил, потому что вот с тех пор, как мне ее достали, мне она представляется очень удачной работой.
Мне абсолютно кажется неудачной. Самое лучшее, что там есть, это куски из незаконченного фильма «Нечаянная радость».
«Нечаянная радость»? Нет, вообще диалог с девочкой весь хороший. Нет, ничего, по-моему, так страшненько.
Не знаю. Мне кажется, что Рустам Хамдамов, он не предрасположен к кинематографу. Он или ему нужен опытный сорежиссер. Вот многие почему-то упускают из виду, никогда не упоминают, что свою самую знаменитую картину в Гиковскую «В горах мое сердце» он снимал не один, он снимал вместе с Ириной Киселевой.
Которая потом что? Я ничего
почти... Я, честно говоря, тоже не очень. Ему нужен, что называется, или крепкий второй режиссер, или сорежиссер, который бы тащил на себе весь груз, так сказать, производственных. Он все-таки такой творческий человек моцартовского склада, и он не тянет на себе кинопроизводство, и поэтому он не может...
Ну, как рассказывал Добашьян, довести до конца. Часов в день они пили кофе, потом 20 минут снимали, совершенно справедливо, да. Значит, хороший вопрос Ольги, даже я целиком зачту. Андрей Шемякин сказал когда-то, что Параджанов режиссер до кинематографической эры, что он делает не движущиеся картинки, а коллажи. У вас высказана сходная мысль. Ваше отношение к его творчеству?
Сложные отношения, потому что я принимаю Параджанова времен «Теней забытых предков», потому что для меня это кинематограф. А то, что делал...
А то, что он делал позже,
это, сказать, это виртуозно по живописи, это напоминает персидские миниатюры или ковры, или... То есть, в общем, это какой-то такой орнаментальный, скорее, кинематограф, нежели имеющий отношение к тому кинематографу, который я ценил.
Вопрос Натальи, ваше отношение к Чену Кайге. И вообще, ну, расширим, скажем так, к китайской новой волне вообще, да? Вот китайская новая волна есть, на самом деле.
Ну, она на самом деле состоит из нескольких поколений, они уже сами насчитывают, если я не ошибаюсь, 6 поколений китайских. Да, китайских режиссеров, поэтому... Чэнь Кайге и Чан Чжи Иму, они принадлежат, по-моему, если я не путаю,
к третьему
поколению.
Если так считать, да. Им по 50 сейчас, по-моему, да?
За 50 уже.
За 50.
Ну, разные, и у Чэнь Кайге есть неравноценные фильмы, и у Джан Иму.
Я еще не смотрю только «Прощаемая наложница», если это он. И я,
это общем, он, да.
Вот, и я, нет у меня единого мнения. Вам не кажется, что это отдельное кино? Вот как индийское отдельное, так и это. Совершенно другой кинематограф.
Нет, Ну, сравнивать с индийским я бы не стал. Я бы рассматривал по принципу отдельности, как иранский кинематограф отдельный, как тайваньский или гонконгский, или японский. Они все не похожие. И они все, на мой взгляд, вот откуда я бы ждал какого-то, ну, не то что переворота, но какого-то обновления, это как раз с Востока, потому что именно восточная культура и восточный кинематограф имеют некую витальную силу, некий заряд энергии, чего напрочь лишен европейский кинематограф, а американский превратился в какой-то технический парк развлечений.
А вопрос Владимира. Ваше отношение к творчеству Сергея Соловьева и причина высокой оценки «Ассы». Ну, не такая высокая.
Какая же высокая, всего лишь 7 из 10.
Ну, я не знаю, вообще 7 из 10 – это 3,5 по 5-бальной, это хорошие 4 с минусом. Ну, расскажите про Соловьева, потому что мы, тем более, что мы ждем, во-первых, самого Соловьева в один из ближайших эфиров, а главное, мы ждем выхода «Ассы 2» и «Анны Карениной» одновременно. Так что довольно интересно, что вы об этом скажете.
Ну, он тоже прошел несколько периодов. Мне какие-то картины нравятся, какие-то абсолютно не нравятся. Я считаю, вот во втором томе будет «Три сестры», которые я оценил, если я не ошибаюсь, на 1,5 из 10.
Ну, три сестры — это ужас.
Это действительно ужас.
Кошмарный ужас, да. Но, а тем не менее, были
я считаю,
картины.
Лучшие его картины...
Избранные?
Не избранные и во многом недооцененные, на мой взгляд, может быть, лучше...
Вы сейчас скажете «Чужая и белая».
Нет, лучшая экранизация Пушкина — это «Станционный смотритель».
Ну, это телевизионная картина.
Ну, а какая разница?
Ну, камера.
Например, я считаю, лучшей картиной Балаяна «Поцелуй».
Правильно. Совершенно правильно, потому которые, что вот эти все наши дни рождения...
Которые намного лучше, чем полеты.
Конечно. Совершенно справедливо. И на этой веселой ноте мы на 3 минуты прервемся.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Реклама. Надоела стройка возле дома? Раздражает шум и грязь во дворе? Невежливые строители? Сообщи об этом «Сити-ФМ». «Сити-ФМ». Наши корреспонденты приедут на стройку и расскажут о ней всему городу. Мы построим строителей. Подробности на сайте cityfm.ru.
Ах, мужчины! Такие независимые, самостоятельные, внимательные, заботливые. Вот только о своем мужском здоровье почему-то заботятся в последнюю очередь. А ведь от него зависит и наше, женское счастье. Не забывайте об этом, мужчины.
Клиника УРОПРО. Анонимное лечение сексуальных расстройств и гарантированный результат.
601-15-15. 601-15-15. Метро Войковская, метро Таганская. Клиника УРОПРО. Деликатное решение мужских проблем.
Реклама на радио «Сити ФМ». 92.50, 87.9.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Авария на юго-западе Москвы. Мотоцикл столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Евразийский союз молодежи готов к проведению сербского марша на Багратионовском мосту в столице. В музее-заповеднике Коломенское в столице началась подготовка к всемирному чаепитию. В Москве 20.45. У микрофона Михаил Волков. Здравствуйте. Авария на юго-западе Москвы на пересечении Старокалужского шоссе и улицы Обручева мотоцикл столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Об этом сообщает Московская служба спасения. В результате происшествия пострадали 2 человека. На данный момент на место аварии прибыли сотрудники автоинспекции и врачи скорой помощи. Евразийский союз молодежи готов к проведению сербского марша. Об этом пишет газета «Ру». По словам лидера московского отделения союза Павла Канищева, начало шествия начнется завтра в 13 часов у моста Багратион. В нем примут участие представители основных сербских партий. Акция санкционирована городскими властями, направлена в поддержку патриотической коалиции на ближайших выборах в Сербии. В музее-заповеднике Коломенское началась подготовка к всемирному чаепитию. Об этом сообщает сайт News.ru.com. Посетители фестиваля, который пройдет в Москве с 29 мая по 1 июня, ждет участия в чайных и кофейных церемониях разных стран мира. Дегустация самых экзотических сортов этих напитков. Особое внимание на мероприятии будет уделено и русской традиции чаепития. В прошлом году участие в этом фестивале приняли более 100 тысяч человек.
Дальше что? Движение в городе.
Пробки на третьем кольце от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта в оба направления. Сложности в сторону области. На Варшавке от третьего кольца до Каширского шоссе. Затор на проспекте Андропова от Коломенского проезда до Каширского шоссе. Эту информацию вы можете дополнить. Присылайте смс-сообщение на короткий номер 3377. Услуга платная. Данные ситуации на московских дорогах в эфире радио «Сити ФМ» обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 15 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 41%.
По прогнозу... Радио «Сити ФМ» 87.9.
«Сити-шоу» Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях совмещательный киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев. Сереж, очень много вопросов на самом деле на форуме, но я, значит, хочу задать еще сначала несколько своих, а потом мы перейдем к разговору о российском кинематографе, о котором спрашивает большинство. Значит, я только от вас узнал, что у моего любимого Торнатора есть, оказывается, еще фильм «У нас все в порядке», о котором я вот только у вас в рецензии прочел. Что это за картина? И когда она вышла, и про что? У вас там упомянута чистая формальность.
В 90-м году, такая не проходная, не очень удачная картина, такого семейная мелодраматическая комедия, так можно ее назвать.
Но правда он классный режиссер?
Ну, неровный.
Ну, слушайте, ну, «Пианист» — отличное кино.
Тоже неровное. Ему часто, как и многие, особенно, как многим российским режиссерам, не хватает ножниц. И когда Агнешка Холод на одном из московских фестивалей подарила Алексею Попогребскому, Борису Хлебникову, помимо премии «Серебряный Георгий» еще вручила им и ножницы,
да,
так вот, я считаю, 90% российских режиссеров и, наверное, 60% режиссеров мира не хватает ножниц.
Ну, и Агнешке Холланд, я думаю, в некоторых эпизодах они бы не помешали в полном затмении, например.
И Агнешке Холланд тоже, кстати говоря.
Да, ну, кстати, ну, вот «Чистая формальность», по-моему, гениальная картина все-таки у Торнатуры. Вот что ни говорите, может, мне так нравится.
Ну, она не дотянутая. Она, по идее, по придумке, она, безусловно, интересна.
Очень интересно.
И особенно трудно писать рецензию
чтобы спойлер какой-нибудь не выскочил.
Ну,
да,
потому что хочется же обсудить, про что кино, а нельзя обсудить, не видав каких-то тайн.
К сожалению, я у вас не увидел рецензии на других Аминобара, которые тоже, мне кажется...
Нет, есть.
А есть, да?
Есть, в первом томе.
Что, как вы оцениваете картину?
В принципе, я отношусь хорошо, но я считаю лучшей картиной, кстати, произносится ударение
Аминобар.
Ага. Его первую картину «Курсовая», вот это невероятное кино.
«Ванильное небо» это что ли?
А?
«Ванильное небо» или вот это?
Нет,
как...
«Курсовая».
«Курсовая»?
Это его первая картина, я советую, даже настоятельно рекомендую, хотя я вроде перед этим говорил, что я никому ничего не навязываю, но вот эту картину профессионалам я бы даже заставлял, чтобы смотрели.
А где ее возьмешь вообще?
Не знаю, я видел на кассете.
А что кино, расскажите?
Это кино уровня, я это называю тотальное кино, это уровня «Окно во двор» Хичкока.
Ну, ничего себе.
Это уровня «Подглядывающий» Майкла Пауэлла, то есть где кинематограф рассматривается на, так сказать, онтологическом уровне.
Ну, то есть вот чисто как вот прием, подсматривание за другим человеком, да?
Нет, не просто подсматривание, а когда... Ну, собственно говоря, мы все по натуре, все зрители являемся косвенными
воеристами. Воеристами, конечно, да.
Но тут несколько шире, там речь идет о снафф-муви.
Так...
И довольно жесткая картина, и временами отталкивающая, неприятная, но...
То есть БДСМ какой-то.
Но невероятно умная по мысли и вообще по своему подходу, что такое кинематограф.
А когда мы сможем его... Он у нас не выходил никогда, да?
Не знаю, выходил официально или нет, но это его первая картина, снята им вообще в 24-летнем возрасте. Кстати, есть рецензия, можете в первом томе посмотреть.
Сейчас будем смотреть с удовольствием. Он больше ничего не снял еще.
И там снималась в главной роли замечательная уже выросшая девочка Анна Торрент, которая прославилась еще в гениальном фильме «Дух улья» Виктора Риса, а потом играла у Карлоса Сауэра в фильме «Выкормить ворона».
Да-да, замечательно.
Потом в фильме «Коровы» у Медема. А вот тут она уже совсем взрослая, ей там уже лет 25.
После «Моря внутри» ничего не выходило у него, да, у меня?
Пока вроде нет.
Жалко очень. Вот его я люблю чрезвычайно, и мне очень жалко, что он переехал.
В фильме «Другие» там один поворот сюжетный. Вот мне жалко, что он проскочил мимо. Я буквально вздрогнул не только от страха, а еще и от такой глобальной идеи. Можно было бы повернуть фильм совершенно в другую сторону. Там мелькнула идея про то, что не только живые боятся мертвых, но мертвые еще больше.
Помните,
еще...
когда они старуху увидели, да?
Что мертвые еще больше боятся живых.
Белоглазую страшно. Да, конечно.
Вот потому... если бы он снял кино на эту тему, это было бы грандиозно.
Это было бы гениально. Да, помните, как они говорят, это наш дом, это наш дом, это великолепно. Я всегда реву в финале картины, это я всех на него водил, там и мать, и всех детей, потому что я его смотрел, наверное, раз в 6. И мне кажется, что это поэма замечательная, тем более там музыка его собственная совершенно гениальная. И...
Но он во всех фильмах композитор.
Потрясающий мужик, абсолютно, и очень жаль, что вот он признался в гомосексуальности своей. Это не значит, что я гомофоб. Но все-таки, как-то вот, не знаю.
Я привык... а сколько великих режиссеров.
Да, полно, и... да. Но все-таки, хотя жаль, что нашего полку убыло, да. Значит, Сережа интересуется тоже, значит, у вас, как у тёзки, ваше отношение к творчеству Вуди Аллена.
Но настолько оно многогранно и настолько он плодовит. Есть картины. Вот, например, фильм «Зелик», он есть в первом томе.
«Зелик» знаменитый.
Я в итоге ему повысил оценку по сравнению. Он у меня проходил раньше. Я ему уже довел оценку до 9,5 из 10. Я считаю, это...
Ну, «Зелик» очень хорошая картина.
Она, прежде всего, неповторимая по... Пожалуй, вот считается... Три картины, производящие полное впечатление, что это снято не сейчас, а давным-давно. Это последний киносеанс Питера Богдановича.
Это потрясающе совершенно.
Это «Молодой Франкенштейн» Мела Брукса.
Очень хороший. Тоже,
и да. «Зелик».
Ну, «Последний киносеанс» абсолютно великая картина. Просто я так ее люблю. Значит, интересный вопрос человека, видимо, часто захаживающего на ваш сайт, Андрея. Почему не открываются правила игры? Там, значит, видимо, рецензия на ренуаровскую картину «Правила игры» почему-то не открывается.
А потому что ее, во-первых, нету, и во-вторых, я должен огорчить, и не будет.
Почему, интересно? Ну, хотелось бы понять.
Ну, не написал.
Но картина нравится вам?
Безумно. Я считаю, это может быть лучшая картина Ренуара. Поэтому вот и ответственность. Трудно написать.
Слишком большая, да?
Трудно написать про то кино, которое любишь. И про то, которое ценишь. И написать так, чтобы самому понравилось.
А интересный вопрос Анны. Кого сегодня вы могли бы назвать из русских режиссеров наиболее перспективными и, может быть, классиками, предполагает она? Ну,
что, уже классиками?
Ну, из потенции. Нет, из классиков ныне работающих, я думаю, что, так сказать, Герман Муратова и Хуцеев, они уже, по-моему, свое место завоевали.
Ну, так это, да, это давным-давно классики.
Вопросов нет, да. А вот из потенциальных, как вы думаете?
Ну, какого возраста?
Ну, давайте поколение Тодоровского посмотрим пока. Остальные так поменьше. Это, по-моему, последнее поколение, о котором можно говорить. Валерия, я имею в виду, конечно.
Не знаю. По-моему, никто. Даже близко и...
Близко нет?
Даже близко нет.
Ну, кто вам интересен?
Мог бы, если бы остался жив, Петр Луцик.
Да.
Я считаю его картина «Окраина».
Великая
это, картина. Это лучшая картина 90-х годов.
Великая картина. Ну, лучшая, я не согласен.
Одна из лучших.
Немножко, я, понимаете, брутальновато, так сказать.
Выше, пожалуй, я оценил из фильмов этого периода. Сказать, многие удивятся, зная мое нынешнее крайнее раздражение по поводу фильма «Груза-200».
Да, но вот, вы оценили про уродов и людей, уж
выше
не бывает.
Про уродов и людей я оценил на 9 баллов из 10.
Знаете, Сереж, вот этого я понять совершенно не могу.
Это грандиозное кино.
Вот да, попробуйте мне это объяснить.
А вы прочитайте.
Я прочел. Я боюсь, что вы там увидели немножко не то, что там есть. Мне кажется, что Балабанов всю жизнь...
А мы всегда видим...
Ну, что хотим. Но вы объясните мне хотя бы вот так, про что картина?
Ну, я написал, я считаю, что... Я ее сразу же сопоставил с «Теоремой» Пазолини. Для меня это вполне... равнозначно.
А может, вы мне сумеете объяснить, про что «Теорему»? Я три раза смотрелся.
А «Теорема» — это действительно загадка.
Непонятно. Про что «Теорема»? Это где ангел? Вот, да,
ну, то ли ангел, то ли...
Которого все хотят?
Да.
Ну, про что «Теорема»? Расскажите, интересно.
Про относительность всего сущего.
Нифига себе, как это тема интересная. Ну, ваше отношение к «Грузу» мне понятно, понимаете, оно, конечно, избыточно эмоционально, но я, в общем, скорее склонен согласиться с вами и Матизиным, потому что нельзя самоублажаться за счет поношения страны, там, какой бы она ни была.
Я считаю, последняя получившаяся хорошая картина у Алексея Балабанова – это «Война».
Я считаю, что последний все-таки это «Брат», а «Война» это уже, да, хотя несколько эпизодов мне понравились в «Жмурках», несколько очень понравились, они смешные.
Вот из, к сожалению, совершенно никто не понял, но это, значит, не из молодого поколения и даже не из среднего поколения, но я был поражен, насколько неадекватно критика восприняла фильм Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж».
Великолепная картина.
Так вот, я сейчас перечитывал рецензию, свою рецензию, написанную на этот фильм. Вот редкий случай, когда мне очень нравится собственная рецензия. Я даже позвонил Валерию Давидовичу и говорю, вы знаете, мне нравится, что я про вас написал.
Надо будет почитать, она во втором томе, насколько я понимаю.
И вот картина, которая настолько внятно проговаривает антитоталитарную тему, И там потрясающая сцена, когда Будда выкопан где-то непонятно в каких пустынях, привозит этого гигантскую статую Будды и ставит напротив Кремля.
Ваше отношение к фильму «Дикая охота короля Стаха» интересуется Коля и спрашивает вообще заодно, возможно,
вот
ли советский
триллер. Рубинчика и зашел разговор.
Вот как раз уж раз действительно зашел. Да, это Рубинчик же, кстати.
Я, к сожалению, ее довольно поздно увидел, то есть когда уже все ее посмотрели, и как-то она на меня из-за перехваленной картины как-то уже не производит...
Того ощущения,
Я у него люблю раннюю картину «Венок сонетов».
Очень хорошая.
На мой взгляд, недооцененная совершенно.
Да, но это ранее совсем, это год 72-й, если я ничего
не помню. Нет, 76-й.
76-й.
76-й. Со стихами Ахмадулина.
Да-да, хороший, лихая.
Вот,
да.
И мне нравится, на мой взгляд, одна из лучших...
Сейчас скажешь, не любовь.
Одна из лучших картин... Вот был такой замечательный период, 82-83 год. Никто почему-то из критиков не попытался этот феномен проанализировать, что в момент смерти Брежнева... И дальнейшего вот в этот...
Почти оттепель. Очень
вот,
интересно.
Вот этот короткий момент, 82-83 год, было снято как минимум 10 или даже 15...
Совершенно выдающихся картин.
Выдающихся картин.
Я помню, что «Покаяние» сделано тогда.
Среди которых и «Культ поход в театр».
Да. Замечательный фильм, который тогда, я помню, звездам было попасть нельзя, и больше он нигде не шел. Чудесная история. Мне очень жаль, Сережа, что нам приходится прерываться, но, во-первых, у вас скоро выйдет, значит, второй том, и мы встретимся опять. А во-вторых, вообще, я думаю, заходите, поговорим, послушаем, тем больше у нас еще лежит 25 неотвеченных вопросов, я вам их перешлю.
Приглашайте, с удовольствием
приду. Спасибо, до скорого, пока.